Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
We pluck, 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 pluck all day long. As all this pot we stoop. We pluck, pluck, pluck and sing a song. As we make chicken soup.
В советское время профессия повара была крайне неблагодарной. Из повара искусственно сделали вора и негодяя.
В этом выпуске в разделе «Наши современники» петербургский повар, автор поваренных книг Илья Лазерсон.
Мы вынуждены все-таки есть друг друга. Я имею в виду, человек вынужден есть животных. Ну, так повелось. Не будь мяса, наши возможности кулинаров были бы весьма ограничены.
Повара Илью Лазерсона я представлю вам примерно через полчаса. Начнем же с передачи из цикла «Zeitgeist» – «Дух времени». Это хор донских казаков под управлением Сергея Жарова. Первое выступление хора состоялось в 1923 году. Пели в хоре казаки русского зарубежья. Никого из них больше нет живых. Жаров умер в 1983 году. В архивах «Радио Свобода» осталась передача о его хоре. Запись 1962 года.
О хоре донских казаков Сергея Жарова на десятках языков написаны тысячи рецензий и статей. И если вы, дорогие слушатели, восхищаетесь пением краснознаменного ансамбля имени Александрова, то вряд ли многие из вас знают, что прототипом ему послужил хор донских казаков Сергея Жарова.
5 января в переполненном концертном зале Deutsches Museum, моисеевцы знают этот зал по своим выступлениям в Мюнхене, состоялся юбилейный концерт Жаровского хора.
Еще отзвучать последний аккорд, а на сцену уже поднялись представители различных немецких организаций приветствовать юбиляра. Были также представители российской эмиграции в Мюнхене. Мальчик и девочка, поднеся юбиляру корзину гвоздик, поздравили его от лица, так сказать, третьего поколения эмиграции.
Должны мы Жаровскому хору, прославленному дирижеру, спасибо русское сказать. Ваш дар поистине чудесен. Нас учат звуки ваших песен всегда любить Россию-мать.
После концерта наш корреспондент коротко побеседовал с Сергеем Алексеевичем. Поздравив юбиляра, наш корреспондент спросил:
Сергей Алексеевич, можете мне сказать, в каких странах вы еще не были?
Трудно сказать. В тех странах, которые находятся под советской школе власти.
А какого вы мнения о хорах из Советского Союза?
Мне, видите ли, не нравится одно, что хор такой огромный, больше, чем 100 человек. И все это поется в сопровождении какого-то оркестра. Зачем? Такие голоса, столько замечательнейших голосов и настоящих больших артистов участвуют в этих ансамблях.
Говорит радиостанция «Свобода».
говорит «Радио Свобода» 40 с лишним лет спустя. В разделе «Цайтгайст» звучал хор донских казаков, запись 62 года. Эту запись я слушал вместе с Петром Александровичем Худяковым. Его отец танцевал в ансамбле Сергея Жарова. Сам Петр Александрович – профессиональный танцор и певец. Начинал карьеру в Советском Союзе. После работал в Болгарии. В 1964 году остался в Вене. Он основатель и руководитель большого хора донских казаков и популярный певец. Живет в Вене. Петр Александрович, позвольте представить вас песней.
И зимой, и знойным летом, а я курю дымок твой сизый, а я привязан к сигарете даже больше, чем к любимой. А сигарета, сигарета, ты одна не изменяешь, а я люблю тебя за это. А да и ты об этом знаешь. А сигареты, сигареты, байдер, вин и матрост, а венигдир, баймир, лихеты, а версофиле, сонан, слост.
У них была, конечно, тоска по родине. Вы же знаете, русские люди есть русские люди. На сцене, конечно, они были замечательными. Они, во-первых, не были профессионалистами. Но Жаров для всех нас и для моих сейчас членов моего ансамбля – это гений, который создал этот хор в то время, в 21-м году. Звучало абсолютно для Запада что-то новое, которое они не знали.
В этом хоре, Жаровском хоре, в ваши времена уже, это поздние 60-е, 70-е, там были только казаки?
Там были чехи, были русские, болгары были. У него в ансамбле были все невозвращенцы, они жили в Канаде. Они были американскими и канадскими подданными. Не говорю, что Запад не трудный, очень трудный Запад. Но все люди, которые из России вышли на Запад, потом стали большими людьми.
Тяжелый, густой климат, воздух холодной войны, он как-то чувствовался в вашей артистической карьере, в выступлениях?
Потому что я продлил дело Жарова. Немцы, я не говорю швейцарцы, австрийцы, все плакали, когда мы пели.
Насколько я понимаю, вы жили в Вене первое время с советским паспортом.
Да.
Вас приглашали в советское посольство?
Да, конечно.
Вы ходили? Вы не боялись?
Нет, я не боялся, я ходил. Например, я сейчас прочитаю один текст. Это что люди писали в «Правде». Скажем, на свете жили двое, преданные друга, их мой приятель, ты да я. А потом мы оба вышли из дружеского круга, сначала вы, потом я. Но им не понравилось, когда я спел, что на собрании мы выступали мы без толку. Их мой приятель, их да я, по чистку партии попали под метелку. Вот это им не понравилось.
Почему? Это в посольстве советском.
В посольстве, да, был такой разговор. В Бреме Советской улице был очень интересный случай. Это пели и Высоцкий, пели и много другие певцы такие моего жанра. Есть на Меседовской больнице, и все ее еврейскую зовут. Так было написано. Ну вот, меня вызвали и сказали, нет, ты должен петь, все ее жидовскую зовут.
В общем, у вас был свой художественный руководитель в посольстве.
Да, но я вам хочу сказать, что этот мой художественный руководитель взял у меня 30 кассет и через месяц попросил еще 30.
Возвращаясь к хору Жарова, у вас было чувство соперничества с хором, например, Александрова или Свечникова?
Знаете, я вам сейчас скажу, Свечников, да, но с Александровым не. Александров, он имел абсолютно другое амплуа. Александров был, как говорится, советский военный коллектив, который от дисциплины. Даже я честно могу сказать, что голоса не были уж такие хорошие голоса, скажем, как у Жарова. И что в Жарове, это же люди были нормальные казаки, которые перешли от Турции в Болгарию. Публика, которая нас любила, наших песен, это были немцы, австрийцы, швейцарцы. У нас даже немцы плакали. Я взял у Жарова церковные песни. И новый стиль, русский стиль, который не знаком был в Советском Союзе. Это тяжелая старая русская душа осталась в этих песнях. Поэтому любили.
Oh,
говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». В разделе «Zeitgeist» Петр Худяков, русский музыкант из Вены. Вы слышали выступление Семи Дмитриевича?
Конечно. Леша Дмитриевич? Я маму знала, Лешу Дмитриевича, Лайла ее зовут. Сестру знал, она потом слепая была, они все уже померли. А эта фамилия на 30 лет делала самую большую пропаганду русской песни и цыганской песни. Я попал в Россию как аккордеонист Рубашкина, который потом написал в газетах, что я ему испортил все турне.
Правду написал?
С оперным голосом спеть блатных, а другое спеть с моим голосом, который я так родился.
То есть вы такой Луи Армстронг блатной песни?
Ну, скажем, Джо Кока лучше, да. Даже сам Володя говорил, когда ты орешь, я не могу с тобой.
Петр Александрович, у вас уже почтенный профессиональный возраст. Обычно вот в таком возрасте люди вот вашего таланта, вашей профессии, они как-то увенчаны, им вручают премии, они становятся народными, заслуженными артистами. Вот вы прожили почти всю артистическую свою жизнь на Западе, в Австрии, в Германии. Вот как-то получается, что вы остались без вот этих самых званий.
Да, знаете, я русский человек. Когда мне один чужой человек дарит что-то и говорит, ты заслужил эту вещь, золотой крест по культуре, венский почетный гражданин.
А, вы все-таки австрийский орденоносец.
Да. И, конечно, как русский человек, который прожил много лет, больно было, что наши люди этого не сделали. Если я уже 30 лет пропаганду русской песни даю по всей Европе, неужели я не заслужил? Хотя бы уже по советским законам говорю, заслужил артист.
Нох, айн водка, ага, кайне тренен, аден дубайс, эсис формай. Ein wirst du dich auch nach mir sehnen, es ist zu Ende für uns zwei.
Петр Худяков, русский музыкант из Вены, в разделе «Zeitgeist» – «Дух времени». Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Портрет художника в зрелом возрасте. Художника зовут Анатолий Стежко. Когда-то он жил в Каунасе, но однажды решил из городского человека стать сельским. Все блага горожанина и заслуженного деятеля искусств художник променял на быт в почти безлюдной литовской деревеньке. Его навестила Ирина Петерс.
Там была работа, очень хорошие заработки, жил безбедно. Хорошая мастерская была в самом центре города, просторная. Рядом театр, куда я бегал, например, на репетиции Дон Жуана Моцарта, который ставил Саулис Сондецкис. Но все время как-то некомфортно, и особенно для души что-то не так. И вот однажды я попал в деревню Ледокий. Писал этюды, с 19 века в этой деревне стоят каплицы. Это деревянные, из дуба сделанные народными мастерами, памятные знаки, сакральные, со святыми. Деревянное творчество местных людей. Это было, кстати, и в России тоже. И вот тут я почувствовал, такая благодать. Неужели в свою тарелку попал? В городе сижу, и всю зиму меня эта деревня сопутствовала. На силу дождался весны. Все собрал и снова уехал. Решил, здесь мое место. городе отказался от неплохой квартиры, мастерской, от своей компании богемной, от друзей артистов, от хорошей библиотеки, от филармонии. Предложили один такой старый, запустевший, деревянный, огромный дом. И в этом доме я себе устроил жилье и мастерскую для работы. И семья переехала. В городе сидел, что я буду рисовать на следующую выставку. Сейчас, как из рога изобилия, меня убедило окончательно. Знаете что? Вроде сделал, как всегда, работу и подал ее на выставку, а эту работу из деревни, обыкновенную, небольшую, подмышку взять, ее купила Третьяковская галерея. О, боже мой, обалдеть! Я получил такой гонорар, что я аж не поверил, подумал, что ноль написали лишний. На следующий год подал другую работу, сделанную в этой деревне. И вторая тоже в Третьяковской галерее. Аж испугался. Работники Третьяковской галереи сказали: «Анатолий, эта деревня тебя сделала уникальным».
Богема, которую вы оставили в городе.
Вы знаете, уже ни одного нету в живых. Мы ведь вместе стартовали, вместе учились, выставлялись и работали. Как так получилось, что я до сих пор жив, а их уже нету?
Перебравшись из города в тишайшую деревеньку Ледокий Укмерского района, это в центре Литвы, Анатолий не нарадуется жизни в старом 120-летнем деревянном доме.
В конце 19 века построен. В этом доме жил молодой хозяин со своей женой. Эту жену, как он заимел, долго-долго ходил и прозевал. Приехали сваты с красавцем и ее прямо в костел под венец. Этот как испугался Мечиславас, быстро на коня и туда. Они не успели до костела подъехать. Он ее на лету схватил прямо из этой кареты и к себе на коня на колени посадил и ускакал. Они там шумели, кричали, суетились, а его и след простыл.
Невеста-то кому ее сердце принадлежало?
Ему.
Кто смел, тот и съел.
Да, ну он просто, может быть, медленный. И вдруг вот ситуация его, так сказать, шпорами всколыхнула. Да, и вот они здесь начали жить. Нарожали много детей, прожили долгую жизнь. Их дети, многих уже нету в живых, а дочка, которая есть, она уже глубокая старушка. Она мне это все рассказала.
Про жизнь в этом доме сейчас.
Во-первых, он большой и просторный. В одной комнате пол выше, в другой ниже. Такое своеобразие. В этом есть какая-то интерьерная игра, избегание монотонии. И очень приятные такие симпатичные, уютные углы.
Супругу Анатолия с редким именем Андора я застала у колодца под тенью яблонь.
Так кто этот колодец сделал?
Анатолий. Это его идея. И место он выбрал. Вода очень вкусная. Можете попробовать.
Часто вам приходится крутить это колесо?
Да, это нетрудно. Вода чистая и очень вкусная.
Жизнь течет такими периодами. Городской период, деревенский.
Ухоженный большой-большой участок, причем границы только символические в виде деревьев, а дальше кругом холмы до горизонта. Тишина и больше никого, вот тут редкие соседи только. Нет заборов. Вообще в литовских деревнях заборы встречаются редко. Были ли, может быть, случаи, когда приходил лихой человек какой-нибудь?
Нет, не было. Вот эта свобода очень хорошо. Конечно, огородиться тоже неплохо. Скот бывает, зайдет.
Здесь же леса рядом, звери лесные.
Приходят. Особенно зимой. Куропатки, они бегают тут, зайцы, косули. Птиц очень много. Смородина, вишни, сливы, яблони, цветы всякие, гладиолусы, георгины.
Трудно ли это быть женой художника, если сама Андора художник?
Да, очень. Потому что личность, большая личность. Я даже не говорю, что я художник. Говорю, я модельер, учитель. А он уже художник, понимаете? Надо ему дать свободу, чтобы он работал, освободить от бытовых.
В таком случае вы сами, человек творческий, должны чем-то жертвовать.
Это нормально.
Люди поправили бы меня, сказали, когда любишь, жертвы себя не чувствуешь. Делаешь это с охотой.
Нормальная жизнь. Я, конечно, не чувствую, что это жертва. Если говорить об Анатолии, так он трудолюбивый. Вообще всегда он работает, работает и работает. Всегда на подъеме.
Запах, да, красок, да. Холсты кругом.
А мне нравится этот запах и этот творческий беспорядок. Познакомились мы в Каунасе еще, когда работала в фабрике. Тогда художникам надо было рисовать рабочих. К нам пришел, мы все его ждали. Один рабочий говорит, ну вот, художница наша. Так и познакомились. Если только о карьере думать, так уже семьи не будет. Золотую середину надо все-таки найти.
Что дает жизнь такая?
Знаете, у него все творчество переменилось. Он когда был в городе, в мастерской работал, совсем другие картины были. Теперь связано больше с природой. И даже переросла в философию, переменился почерк совсем другой.
Характер.
Тоже. Где живешь, все имеет смысл.
Продолжает Анатолий Стешко.
В моей усадьбе есть такое местечко на краю парка. Открывается поляна. Цветущая и лес. Широкой каймой он так раскинулся. По вечерам за этим лесом садится солнце. Вечерние часы — это такая филармония, такое блаженство, такие оттенки звуков, палитры, гармония не только цветов, но и звуков природы. Сижу и растворяюсь в этих далях, и вот солнце движется, движется, и вот соприкасается с кромкой леса разлив цветов. Бывает, они нежные, бывает, трагические. Тучи воспринимают вот это сияние и двигаются. Настоящая борьба звуков, форм и движений. Здесь только можно безмолвствовать, затаив дыхание. И вот эти тучи, бывает, так сходятся между собой, сталкиваются, не иначе, небесный бой. Ух, это только поэзия или музыка может выразить. Когда все заканчивается, возникает такая тишина. Все успокоилось, угасло, и вверху открывается небосвод со звездами. У Густава Малера. Бывает у Шостаковича такие звуки. У Антона Брукнера. Такая моя филармония.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Портрет художника в зрелом возрасте». Художника зовут Анатолий Стешко.
В моей деревне, как редко это бывает, в округе много вековечных дерев, ясеней, дубов и лип. Удалось выяснить при помощи нашего лесничего, он по своей таблице, измеряя диаметр стволов, высчитал, что вот этим деревьям, среди которых я живу, лет 400, а дубу больше, чем 500. Вот к этому дереву прислонишься, боже мой, столько лет здесь стоит, аж подумать страшно. Его верхушки все время направлены в космос, день и ночь в звездное или в солнечное небо. Зимой в эту стужу из космоса энергия, деревья, как антеннами, своими ветвями, воспринимают эти потоки, и они в своих стволах это накапливают, накапливают, как электробатарейка. Вы думаете, это куда-то девается? Прислонюсь к этому дереву, его обняв. Прикосновение к вековечному. Как-то переходит через сердце, через руку и палитру на холст.
Не бывает страшно среди деревьев, например, во время сильной бури, когда эти гиганты раскачиваются?
И зимой это бывает, и летом. Несколько деревьев падали так трагически, с таким грохотом. Даже земля содрогалась, и стены дома сотрясались.
Имеющий украинские корни Анатолий Стешко в юности однажды в Москве впервые попал на выставку работ художников Прибалтийских республик. Тогда о Литве, о Вильнюсе знал очень мало, но, увидев работы, вспоминает, поразился и сказал себе «хочу научиться так же». Сказал, сделал. В 1966-м он получает диплом художника-монументалиста в Литовском художественном институте. Своими учителями Анатолий гордится. Кстати, среди них была искусствовед Валерия Чурлёнитя, младшая сестра выдающегося литовского художника и композитора Чурлёниса.
Однажды вечером свеча стояла, взяла, вынула эту свечу и говорит, в ней столько много смысла, попробуй ее порисовать. Пробовал как натюрморт, а оказывается, из нее можно сделать вот это. Пейзаж моей деревни и той реки, которая протекает, свеча в небе среди звезд. Это сложилось. Без нее пейзаж как пейзаж. Но вот чтобы это превратить в смысл, духовную ценность. Вот картина «Натура сакра», «Цветущий сад и бабушка», «Моя соседка». А такие говорят: «Боже, дитятко». Сижу в этом цветущем саду. Это чудо продлевается только от силы 2 недели. Из года в год я среди этого жил. И все рисовал, рисовал этот цветущий сад. Ну, красиво, красиво. А что из того? Нету философии. И вот, когда появилось, это надо соединить. Цветение, как ее жизнь. Вот столько прожито дней. Нарисуй искренно и честно. Она будет звучать. Картина «Пасторальная симфония». Ну, как вот в этой красоте жить и заниматься рисованием абстрактных квадратов, треугольников? Ну, невозможно. Эту красоту хочется петь. А там портрет людей моей деревни осенью. Они мне и позировали, и консультировали, и приносили из старых скринь старинные платки, вот эти большие, шерстяные. Картина практически создана не мной, а ими. 10 домов люди живут. Они настолько хорошие, что когда я первый раз появился, более чем 30 лет тому назад, сразу почувствовал, вот это для меня. Любишь это все. Струны души, они сами звучат. Вся природа полна. Запиши. Живут эти люди, и я уже состарился вместе с ними, посидел. Бог дал мне 75 лет прожить. Спасибо, что нашелся здесь мой дом. Вот эти тихие вечера и молоко. Дзынь-дзынь. А самые прекрасные цветы оказались не розы, а обыкновенные клеверные. В букет собери, вы посмотрите, какая прекрасность.
Заглянем к соседке Анатолия. Алдона, всю жизнь проработавшая дояркой, теперь нянчит внуков.
Ее муж покойный был моим хорошим другом, помощником. Все, что по-деревенски я не умел, он мне объяснял, а сейчас я уже умею делать все деревенские работы. Ее детей рисовал, да, они мне позировали.
В своеобразной местной разговорной манере она перечисляет главное, чем гордится. У нас своя земля, своя усадьба, корова, поросенок, куры, гуси, кролики, собака. В общем, говорит, живем по-хозяйски.
Сава жемя, сава садиба, карве турим, кяуле турим, турим вишту турим, манчу турим, кролику турим, шуну. Гивяна мукишкой.
Простая деревенская, как она себя называет, Алдона, нахваливает соседа. Художник хороший человек, и жена его тоже. Всегда помогаем друг другу, если что. Без таких людей, как, например, доктор и священник, в деревне никак. Нам и писатели, и художники здесь нужны обязательно.
Ну, аж катерня макента простая, кайма материшке, бет вистек. Весь негали будет простей, рейхе висакю жманю. И рашитаю, и дальнюку, и кунигу, и доктору. Бутины рейхе то. Каймину дальнюку лабай геру малону жмогу. И жмона лабай гера, и ес герас. Ко рейхе висаду, атейна мана ранку попрошить.
Лаймингачу лабы.
Ну, прошу.
Неспешно гуляем тенистой деревенской улицей, которая выводит к лугу. Там лошадь недоверчиво косит глазом.
Как называется масть?
Гнедой, да. Конь. Нет, не конь, кобыла. Мне было 10 лет в Казахстане. Прихожу однажды я на базар и рисую лошадей и телеги. Туда в воскресный день съезжались все. Натуры полно научиться рисовать. Это было самое лучшее место. В альбом стали заглядывать люди, смотрят, себя узнают, коня узнают. Вдруг подходит милиционер. Что ты здесь зарисовываешь? Я говорю, а вот это, а ты разрешение на это имеешь?
Это у мальчика спрашивают.
Да? Ага. Я говорю, какое разрешение? Ничего не делаю, я просто рисую. И меня берет и уводит в милицейский участок. Там начальник. Что он украл? Спрашивает. Тот говорит, а вот на базаре он что-то такое делал, подозрительное, какие-то записи не положено. Тот говорит, а ну покажи. Я блокнот перед ним на стол. Он начинает листать. То это же Петр Иванович, а это его конь. Развеселилась в атмосфера из грозной, превратилась в дружескую. Сказал, ты хороший молодец, только непонятно, почему ты на базаре рисуешь? А я говорю, в книгах написано, что художник должен идти в жизнь, там с натурой рисовать. Самая веселая жизнь на базаре. Здесь все есть. Сказал, к нему больше не цепляйся. Тот сказал, будет сделано. А мне сказал, старайся, художником можешь стать. Это было примерно в 50-52 году. Еще Сталин был жив. Ну вот, стал художником.
Жить в деревне не значит отшельником. В гостях у Анатолия друзья и коллеги, в том числе иностранные, нередки, говорит литовский философ, академик Румалдас Григас.
Анатолий не простой художник. Он поэт и философ. И мне кажется, что это одиночество в своей усадьбе усиливает его творческое начало, потому что он прекрасно чувствует прошлое этой земли, предков, которых он действительно понимает. Здесь Анатолий увидел старинное религиозное осознание, связь жизни и смерти, что прекрасно понимали в древности литовцы.
Какое впечатление было у вас от посещения этих мест?
Сначала негативное. Увидел угасающую деревню. Она когда-то процветала. 50 лет тому назад усадьбы были украшены этими столбами, крестами. Всего этого только остатки. Теперь местных жителей там очень мало. Так что угасание в Литве, наверное, как и в России, идет с ускоренным темпом. Я вот живу на селе, имею усадьбу, и смотрю, как за 20 лет все изменилось в худшую сторону. В плане духовности, в плане взаимоотношений, общности и традиций.
А что вас все-таки радует, вдохновляет в таких местах?
Природа. Я живу природой, как и Анатолий. Он чувствует органически вибрации природы. Это чувство у меня внедрено, когда моя мать меня учила. Сынок, не загрязняй воду. Вода святая. Сынок, не ломай веточку, если нет надобности, потому что растение живое. И вот вовсюду это пробивалось. Литовцы понимали этого верховного творца, творца космоса.
Возвратимся в деревенскую мастерскую художника, где на полках столько пластинок и книг.
В Библии написано «Скажи 100 раз плохо, и слово станет явью». Вот тут секрет, почему ренессанса художники игнорировали ту реальность, которая была воплощением безобразия, ужаса и так далее. Эксплуатировали категорию, которая высокая, прекрасная. И еще написано в Евангелии «Направь свой челн на звезды». Доктрина для Творца, кого ты в пример возьмешь, которые сияют, звезды, или говно.
От высших сфер вниз, в буквальном смысле, на пол. У вас очень красивая кошечка. Есть ли в этом доме мыши? Картины могут просто сгрызть.
Они картины не сгрызут. Эта кошка – самый лучший сторож. Она наш друг, наш член семьи, большой мастер ловли мышей. Поймает мышь, ее приносит и показывает, вот какая я. Летом мышей ни одной нету.
Все в поле, там растет зерно, а вот когда начинается зима, уже все голо, и еды ноль для них там, они все начинают переселяться. Прям по снегу видно, как эти их мелкие лапками следы, трасса такая, прямо ведет к дому.
Боитесь мышей?
Нет, не боюсь нисколько, я их руками могу взять, и ни одну даже поймал.
Живописец Анатолий Стешков в передаче Ирины Петерс «Портрет художника в зрелом возрасте». Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Моего собеседника зовут Илья Лазерсон. Он президент клуба шеф-поваров Петербурга, автор нескольких поваренных книг. Илья, работа повара – это тяжкий труд или, если верить современным кулинарным шоу, публичная артистическая работа?
В советское время профессия повара была крайне неблагодарной, потому что из повара искусственно сделали вора и негодяя. Поварам платили очень мало. Они были вынуждены воровать. Да, это был адский труд. А за этот адский труд платили копейки. Конечно, люди воровали. Теперь ситуация изменилась, потому что исчез железный занавес, и в том числе в кулинарном смысле мы стали открыты, и мы стали впитывать в себя иностранные кулинарные традиции, более того, и иностранную манеру поведения шеф-повара, и вообще говоря, значимость шеф-повара. Шеф-повар стал публичной фигурой, ровно такой же фигурой, каковым он является уже давно на Западе, в частности, ну, в передовых странах, где кулинарная культура стоит очень высоко.
Илья, у вас есть своя кулинарная карта Европы, свои любимые кулинарные столицы?
Это индивидуальное представление. Я не претендую на то, чтобы свое мнение как-то навязывать и выдавать его за истину в последней инстанции. Конечно, сегодня кулинарной меккой для всех остается Франция, потому что именно там придумали способ продавать еду за деньги, то есть коммерческое воспроизводство еды, а не домашнее. Вот. И, конечно, от этого никуда не уйдешь. Да, мы перед Францией пока еще должны стоять на коленях, так сказать, и не рыпаться. Но сегодня возникает Англия с ее гениальными шефами. Мне Англия ближе, потому что я такой по менталитету англичанин, наверное, хоть и еврей, извините.
Да? Ну, есть же английские евреи.
Вот. Я вот достаточно много работал, например, извините, что на себя отвлекаюсь, я работал много с английскими шеф-поварами связки, они меня всегда считали своим. Более того, я люблю Диккенса. Для меня Диккенс – это главный писатель в жизни. Да, у меня 30-томник стоит. Единственная беллетристика, которая стоит у меня в рабочем кабинете дома – это Диккенс. Но это не субъективное мнение о том, что Англия сегодня, она действительно очень высоко стоит в кулинарном смысле сегодня. И, конечно, у французов это не может вызывать положительных эмоций.
Я думаю, вы говорите о международной английской кухне, а не, собственно, английские, только яблоки или замечательный сыр чеддер.
Я говорю, конечно, о тех шеф-поварах, которые креативны, которые, конечно же, начинали и, наверное, продолжают работать во французской стилистике.
Да, но это как парковая культура, которая в Англию пришла из Франции.
Да, вот. И, скажем, сегодня, как ни странно, очень высоко стоит такая страна, вы даже не представляете себе, что я сейчас скажу. Норвегия. Норвегия. Там сегодня крайне сильная школа кулинарная и, скажем, самый престижный конкурс, который существует вообще на этой планете кулинарной, имени еще живущего повара Поля Бокюза, последние два раза выиграл представитель Норвегии. Я вот через несколько дней улечу в Норвегию в гастрономический институт, который готовит этих людей на стажировку. Я буду там учиться.
Илья, вот для каждого из нас, я имею в виду из нас обывателей, из нас потребителей, мясо – это кусок мяса, обработанный в печи, на гриле, на сковородке. Есть ли для вас, как у кулинара, как у шеф-повара, понимание философии мяса? Что стоит за мясом?
Если только за мясом, то, может быть, за мясом стоит, так сказать, да, все то, что мясо окружает. Потому что мясо само по себе, да, это белок, да, это источник белка хороший, да, это хорошая, так сказать, еда. Но когда я переписываюсь с какими-то поставщиками мяса, я всегда заканчиваю свои писанины «Смерть вегетарианцам». Мясо – это смерть вегетарианцев, конечно, для меня. Но если говорить серьезно, наверное, мы вынуждены все-таки есть друг друга. Я имею в виду, человек вынужден есть животных. Ну, так повелось. Никуда от этого не деться, и, конечно, я не представляю себе жизнь без мяса, потому что, не будь мяса, наши возможности кулинаров были бы весьма ограничены. как это ни странно. Конечно, мясо – это источник жизни, но нельзя его рассматривать так, потому что я всегда пытался еду немножко приподнимать над обыденностью и делать так, чтобы человек осмысленно ел, чтобы он понимал, что он ест и зачем он это ест, и, наверное, как это делалось, какие принципы лежали в основе, и почему шеф-повар положил вот этот гарнир к этому мясу и подал этот соус к этому мясу. Я за осмысленное потребление еды, но не настолько, чтобы понимать, вот мы убили животное, и потом не надо так думать, потому что это уже слишком было бы.
Об убийстве животных. Здесь я не ошибаюсь, вы в молодости были первоклассным фехтовальщиком. Не осталось ли у вас вот такое отношение фехтовальщика, своего рода торера к мясу?
Да нет, это нельзя никак связывать, потому что фехтование – это такой милый вид спорта, еврейский бокс, как его называют. Это единоборство, но оно не смертельно. Хотя, вы знаете, когда вот я получил звание мастера спорта Советского Союза по фехтованию в 18 лет, я вывез своих друзей и по спорту, и по неспорту, ну, на пикник, как это сейчас говорят. Я взял свой клинок, снял гарду, оставил только клинок, и на клинке поджарил баранью ногу над углями. Но не нужно думать так, что страсть крови воспитывается с фехтованием. Наоборот, фехтование воспитывает всегда уважение к своему сопернику и, конечно же, не доводить дело до крови никогда.
Вы яркая звезда на блеклом или, ну, может быть, не блеклом, я слегка перебираю, на... Нет, не на тусклом, на таком бледном петербургском небосклоне. Осталось вот вашей кулинарной интуиции что-то от того мальчика, который вырос в Западной Украине, в Ровно? Я говорю о вашем детстве.
Черт его, нет, знаете, осталось хотя бы на том уровне. Я всегда говорю о том, где я вырос, и уважительно отношусь к своей родине. Я всегда говорю, что у меня три родины. Наверное, главная родина сейчас – это Россия. Вторая родина – это Украина, где я родился. И третья родина – это историческая родина.
Да назовите, не стесняйтесь.
Нет, историческая родина – Израиль. А что тут стесняться? Я там был, наверное, буду еще. Скажем, в каких-то кулинарных моих тенденциях навряд ли сегодня присутствует такая кондовая украинская кухня. Хотя какие-то мелочи, безусловно, идут оттуда. У меня больше не вот с Западной Украины идет, а из меня как-то выплевывается больше бабушкины кулинарные, так сказать, какие-то традиции, которые закладывались у нее в Белоруссии, потому что корни идут из Витебска. Моя бабушка знала Шагала, например. Многие шеф-повара, между прочим, вот стали любить свою профессию и решили стать поваром благодаря общению со своими бабушками, потому что всегда, во-первых, ситуация в семьях – это бабушка-хранительница очага и хранительница кулинарных традиций семьи. Моя мама готовила, ну, так, мама – учитель математики. Как учитель математики может готовить? Нормально, но, так сказать, без увлечения. А бабушка готовила с увлечением, и поэтому от нее пошло. И во мне больше сидит, наверное, белорусских каких-то традиций, чем западноукраинских. Хотя я никогда не забываю свой техникум, в котором я учился на Западной Украине. Все мои книги, одни, так сказать, из первых адресатов, куда я посылаю книги, это мой родной техникум.
Вы бы не могли дать рецепт на скорую, но взыскательную руку?
Рецепт чего? Рецепт радоваться жизни? Трудно дать какой-то рецепт, трудно дать так вот обезличенно какой-то совет. Я не знаю даже, о чем вести речь. Вдруг я не попаду.
Вот я хочу дать рецепт. Меня недавно одна женщина научила, она из Ливана. Она смешанных кровей, там все есть, и армянская, и арабская, и еврейская. Она дала мне изумительный совет. Просто яйца, вареные яйца, крутые. И долька анчоуса. Анчоус – это и есть вкус моря. И вот это сочетание вареного яйца, крутого, и анчоуса – вот для меня это было такое чувственное маленькое открытие. Видите, маленький рецепт, а открытие целого мира.
Анчоус – это сумасшедшая вообще, так сказать, еда, если это настоящий анчоус. Я, например, грешу следующим. Я убиваю наповал своих гостей, когда беру анчоусы, беру размягченное сливочное масло. То есть не из холодильника, а при комнатной температуре, которая постояла. С помощью ручного блендера, такого миксера, превращаю масло и анчоусы в такую массу. Намазываю этим анчоусным маслом греночку, хлеб для тостов, нарезанный пополам треугольничком. Намазываю с обеих сторон и кладу на сковородку на горячую. И получаются греночки, жареные с обеих сторон в анчоусном масле. Это лучше, чем секс.
разделе «Наши современники» петербургский повар, автор поваренных книг, радио и телеведущий Илья Лазерсон. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». До конца этого часа традиционный раздел «Красное сухое». Какие только карты не изучают в школе. Политические, физические, метеорологические, полезных ископаемых и прочие. Не изучают только карт, едва ли не самых нужных, по крайней мере, жизненно необходимых, винных и шире алкогольных карт мира. В зрелом возрасте это упущение, конечно, можно восполнить. Одна из моих настольных книг – «Винный атлас мира» Хью Джонсона. Со мной в студии коллега, неутомимый путешественник Дмитрий Волчек. Дмитрий, давайте начнем с ваших путешествий в Латинскую Америку, с ваших алкогольных латиноамериканских впечатлений.
Если говорить о тех странах, в которых я был, в частности, в Перу, то самый интересный напиток перуанский, который мне известен, это писко, конечно. В общем, это родственник граппы, это виноградная водка. Интересно, что далеко не все пьют писко чистый. Как правило, пьют его как коктейль, писко зауэр. То есть это писко с яичным белком, лимонным соком, сахаром и пряностями. Я сам иногда это готовлю, но я вам скажу, что вообще редкость для коктейлей. Писко зауэр очень часто продается уже в бутылках. И я был в Перу на многих маленьких заводах в деревнях, где производят и писко, и пискозавр. Я, к сожалению, не видел сами вакханалии, когда крестьяне давят виноград ногами. Говорят, это очень красивое зрелище. Что до Боливии, где я был тоже, то боливийское вино действительно существует. Оно даже получило какую-то премию во Франции на одной из выставок. Но в основном, если и пьют, ну вот мы видели, скажем, шахтерский праздник на известных серебряных рудниках Потоси, то пьют чистый спирт в шахтах. Я, надо сказать, в Боливии видел такое же количество пьяных, как, наверное, где-нибудь на улицах Воркуты. Это очень странно. Действительно, напиваются в стельку эти шахтеры. Здесь есть любопытный ритуал. Они обязательно перед тем, как выпить, предлагают одну рюмку пачамаме, прародительнице, богине земли. И мы спускались в шахту, и там стоят такие изваяния на каждом этаже. Тио называется, дядя, то есть вообще черт, дьявол, дух подземелья. И обязательно шахтер должен поднести этой статуе, чтобы ничего не случилось с ним в забое, рюмку этого спирта виноградного.
Эскимосы, кажется, не в ладах со спиртным. Вы видели в Латинской Америке пьющих индейцев?
Да, ну, собственно говоря, большая часть шахтеров это как раз индейцы-то и есть. Действительно, на них алкоголь влияет довольно тяжко.
Эти самые воркутинцы латиноамериканские, которых вы видели, это, наверное, были индейцы?
Индейцы, безусловно, конечно.
Вы недавно вернулись, насколько я знаю, из Вьетнама. Может быть, несколько слов не только о Вьетнаме, но и вообще о Юго-Восточной Азии.
Ну, я должен рассказать вам, Игорь, о интересном ресторане, в котором я был во Вьетнаме, уникальном ресторане, потому что это змеиный ресторан, и подают в нем блюда, сделанные из кобры. Из кобры, которую мы выбрали, сделали 10 разнообразных блюд. Но, помимо всего прочего, делают и алкоголь, то есть настойку на кобре. И не только на кобре. В этом ресторане мы видели настойки на змеиных яйцах, но это еще куда ни шло, но на таких странных объектах, как орел, целый орел с перьями, который находится в такой бутыле, залит спиртом, или, например, медвежья лапа с шерстью. Как вы понимаете, это имеет все-таки не столько алкогольный, сколько сакральный смысл.
Зоркость пьяного орла вас привлекла?
Честно говоря, Игорь, что касается орла, то я не решился, потому что зрелище на самом деле омерзительное. Если бы он еще как-то был общипан, может быть, и да. Но вот, кстати, вот это змеиное виски, которое существует не только во Вьетнаме, а во многих странах Юго-Восточной Азии, скажем, в Лаосе. Мы были в деревне, где делают виски, оно называется лао-лао-то. Конечно, не совсем виски, да, но вот это настойка. Они называют это виски, видимо, по после войны, это американское слово как-то прижилось, делают не только на змеях, но, скажем, на скорпионах, на тарантулах, на каких-то довольно жуткого вида пресмыкающихся. Не все я мог опознать, что-то там было похожее на какую-то гигантскую уродливую креветку в одной из бутылок. Я попробовал, действительно, ну, я не могу сказать, что это на вкус приятно или неприятно, но, по крайней мере, это похоже на обычный самогон, я думаю. И над деревней все население, которое занимается производством этого самогона, висит такой тяжелый, сладкий, сивушный запах, довольно неприятный.
Я позволю себе вот какую гипотезу. Вы сказали о настойке на медвежьей лапе. Может быть, эту настойку придумали снежные люди?
Вполне возможно. Вы же знаете, что даже сейчас обнаружили где-то на севере Вьетнама очередное доказательство, что эти снежные люди существуют, и очередная экспедиция сейчас работает и обещает какие-то сенсационные результаты.
Мне как раз кажется, что вот настойка свидетельствует о том, что снежный человек — это не выдумка. Ну, продолжим наше путешествие. Африка — это все-таки жаркие страны. Что пьют в жарких странах? Что пили вы в Африке?
Один из вот таких интересных, действительно уникальных напитков, который я пробовал и много раз в Эфиопии, — это тедж, это медовуха. Надо сказать, что первый раз я попробовал ее в Мюнхене, может быть, вы помните, был такой ресторан «Алмаз» в Вашингтоне, где существует целая улица эфиопских ресторанов и вообще очень большая эфиопская община, тоже этот тедж готовят очень интересно. В самой Эфиопии существует множество разных видов теджа, но интересно, что его невозможно купить в магазине, даже в обычном вот европейского типа ресторане его не подают, он делается только дома, нет такого вот централизованного производства, его не экспортируют, он существует вот только как такой домашний напиток. Это на самом деле для эфиопской кухни это совершенно незаменимая вещь, и он существует даже не расфасованный, не в бутылках, а в таких вот интересной формы колбах, похожих на медицинские колбы, и нужно пить его не из рюмок, а прямо из этой колбы.
Дмитрий, вы вывезли такие яркие, сильные, крепкие впечатления и из Латинской Америки, и из Азии, и из Африки. Они заслоняют вашу алкогольную юность, алкогольное детство, алкогольное отрочество в Ленинграде?
Ну, юности алкогольной у меня не было, на самом деле, по одной простой причине. Как раз она пришлась на время антиалкогольной кампании Горбачевской в 85-м году. И я помню, что каждая попытка выпить была чудовищно унизительной. Я жил в таком районе, где, собственно, и мои родители по-прежнему живут, возле станции метро Удельная. Это называлось квартал еврейской бедноты, потому что было очень много домов от Академии наук. Но, тем не менее, были и совсем пролетарские там кварталы. И были такие три магазина, вот я как сейчас помню, винных магазина: «Под часами», «Мутный глаз» и «Под стук колес» у самой железнодорожной станции Удельная, недалеко от знаменитого сумасшедшего дома, прославленного Михаилом Кузьминым. И вот эта вот публика, которая с 7 утра, когда алкоголь вот был полузапрещен, мрачная, хмурая, стояла часами за этой бутылкой, а тогда еще был лимит за бутылкой водки или бутылкой вина, какое-то такое на меня тяжкое впечатление, я помню, тогда производило, и ощущение, что всякий раз выпивка связана с таким чудовищным унижением, необходимостью стоять в этой очереди, слышать эту пьяную брань, выклянчивать что-то у продавщицы. В общем, какую-то внутреннюю такую идиосинкразию создала у меня по отношению к алкоголю. Хотя, я помню, были очень веселые, приятные попойки, когда вдруг в Ленинграде тогда появилось алжирское вино, я помню, «Монтань де Леон» красное, и каким-то образом нам оно доставалось. Или когда приезжали какие-то люди из Америки или из Европы, и мы с ними ходили в магазин «Березка», тогда валютный магазин, и покупали какие-то невиданные напитки, джин и так далее.
Коллега Дмитрий Волчек и музыка южноамериканских индейцев и московского арт-трио в передаче «Красное сухое». Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева и Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.